На входе прибывших с выхода проверял старшина из обеспеченцев, сверяясь с каким-то списком. Получив нагоняй, я помчался в помывочную. Сверхсрочник-медик провел у меня телесный осмотр на наличие потертостей и прочих дефектов. Переспросил фамилию. Тоже поставил отметку в какой-то ведомости и отправил в помывочную. После бани, посвежевший и чувствуя необычайную легкость, я помчался в казарму. Успел вовремя. Михель уже строил остатки роты на ужин. В столовой тоже было немноголюдно. Обеспеченцы, автомобилисты и матросы, прибывшие с выходов. Минеры уже сидели за столом и спокойно ужинали. Дитер кивнул мне и показал большой палец. Наверное, он хочет этим показать, что на опросе все прошло хорошо. А в остальном, как будто и не ходил на задачу с водолазами из третьей роты. Все буднично. Они старшаки, а я карась. Удивившись присутствию в столовой нескольких незнакомых матросов, ведущих себя испуганно, я присел за стол по команде старшины Михеля. Ужин был не очень. Серая слипшаяся масса макарон, разваренная рыба и остывший чай. Да, был бы на дежурстве мотыль, думаю, наверняка бы угостил чем-нибудь вкусненьким. Я даже не наелся. Хотя настроение от этого ничуть не ухудшилось. В батальерке, в тайнике, лежит несколько банок. Есть чай. Так что можно будет перед отбоем основательно подкрепиться. Наверное, накрою стол и подожду зеленого Федоса с вертолетной площадки. В столовую, бодро топая, вбежала вторая половина моей группы, работавшая на подносе имущества. Наздоровались, пообнимались. Все уже были в курсе, что я был не в госпитале. И поздравляли с возвращением и тем, что не опозорил первую группу первой роты. Быстро, однако, новости по части расходятся. К чему тогда такую секретность разводят? Наверняка, чтобы шпионы запутались. А еще поздравили с присвоением звания старшего матроса. Оказывается, перед учениями был приказ по части, в котором многим матросам присвоили звание. Помимо меня, Стармоса получил еще и зеленый. Дожились. Теперь и я ефрейтор, и напарник по головному дозору. В батальерке, как только я вошел, из телефонного тайника послышался писк трубки. «Кто это звонит? Может, КГБшники вычислили тайную телефонную линию? Идут учения, и бдительность сейчас повышенная?» «Алло», – осторожно сказал я, нажимая кнопку на трубке. «Шухаваешься и трубку не берешь», — хохотнул чей-то знакомый голос. «Ох, Николай Сергеевич, напугал ты меня. Я думал, нашу линию вычислили». Обрадованно затараторил я в трубку, узнавая главстаршину Маслова. «Да нафиг оно кому надо внутренние линии и проверять. Не бзди, земеля. Тут забот полон рот. Ты сейчас там, а в батальюре сиди. К тебе матрос мой, из близнецов который, гостинец принесет. Сальце там, кохвы, конфеты и пару кассет с материка».
«Сергеич, а может тебе консерв каких дать? У меня с выходу осталось».
«Та ну, у меня такого добра дюже богато. Так что давай, посыльный уже умчався. Только хлебу нету, сам уж рухай. Давай, землячок, у меня еще сеансов до хрени». Маслов отключился. И тут же кто-то семерочкой начал тарабанить в дверь. 100% связист посыльный, не иначе. За дверью, зажав чехол от чулков ОЗК, общевойсковой защитный комплект, стоял матрос Скиба из экипажа аппаратной Маслова.
«Ты же Брейк, я отмасила».
«Я». «Заходи, не топчи, Коммингс».
Матрос зашел внутрь и принялся выгружать из чехла различные свертки. Судя по запаху, в одном копченое сало, банка с кофе, в одном свертке сыр, в другом конфеты. Ох, и не расплачусь я за земляческую доброту. Маслову скоро на учебу ехать, надо ему какой-нибудь подарок сообразить. Пригласив Скибу присесть на баночку, я достал из тайника несколько банок консервов и запихал их в чехол.
«Это нахрена? У Сергеича их полно!» – недоуменно переспросил посыльный.
«Да это тебе! Зря, что ли, носился?»
«А, ну добро!» – обрадовался матрос. «Ежели чё, забегай, чем смогу! Меня арбузом первым кличут!» – пожал мне руку матрос и умчался.
«Так, на ужин мы имеем кашу перловую, кашу гречневую, тушенку свиную, чай, кофе, сыр, конфеты, а вот хлеба нет. Надо что-то придумать. Сухарей и галет полно, но охота свежего хлеба. Мне на поверку не надо. Даже Вахтин записал в рабочую тетрадь, что меня нужно разбудить перед самым завтраком. Спи не хочу. Целые сутки отдыха. Поэтому можно попировать. Наши из группы сказали, что Поповских сегодня не будет. Поэтому гуляем. А вот хлеб надо все-таки искать. Хотя вопрос можно решить через моего знакомца из баллонов, Ярика. Насколько я знаю, он корешится с хлебовозом. А в это время как раз должна подъехать хлебовозка. Может, позвонить ему? Набрал телефон обеспеченцев и снова представился мичманом. Ярик находился на месте и только что прибыл из автопарка. Узнав меня, он хохотнул.
«А, вернулся, карасик!
Ну, что там у тебя? Опять поменять что-то надо? Вот только пока вряд ли, мы пока на выходах работаем». «Да нет, я по другому вопросу. Мне бы хлеба свежего, булки три».
«Ну, Швили как раз на камбузе разгрузился. Ты же с выхода, думаю, приперся».
«Да из госпиталя я».
«Эх, ладно заливать. Минеры уже бояли. Тебя упоминали, так вот к чему я». Я сперва даже не понял, к чему он. И только потом сообразил, что Ярик за просто так ничего делать не будет. Точно такой же, как наш Михель. «Три булки, два взрыв-пакета. Пойдет?» «Три булки, три взрыв-пакета. С доставкой. Хлеб горячий, мягкий. Мы сейчас в баталере чаек пить будем. Мечманец разрешил». «Ох, ну и торгаш. Хотя хрен с ними, со взрыв-пакетами. Один все равно еще в заначке остается». «Добро, порешали. А кто доставит?» «Соложонок прибежит из молодых.
Не забежай там его». «Э, из каких молодых?»
«Совсем в морях с ума сошел. Соложат уже привезли с нового призыва. Тот, что принесет, нормальный шареный хохленок. Вроде Мотин землячок».
«Вот это дела. Я что-то совсем выпал из течения времени. А ведь пока мы заканчивали учебку, кто-то уже топал в военкомат.
Когда я осваивал азы разведки, этот кто-то принимал присягу и топтал ботинки в роте молодого матроса в какой-нибудь части. Когда мы были на суточном полевом выходе, в части появились молодые матросы, которые не оканчивали учебок, а имели нужные специальности с гражданки. А я все думал, что это мы, самые молодые, на разведпункте. Нет, теперь уже есть и помоложе. Хотя это и не матросы-разведчики боевых групп, а всего-навсего автомобилисты, но все равно приятно почувствовать себя более опытным и бывалым».
«Ты чё заглох?» – прервал мою задумчивость Ярик.
«Всё-всё, я согласен. Он найдёт первую роту, не спалится старшакам и офицерам».
«Хы, этот найдёт. Жди, через 5 минут будет».
Ярик отключился. Я покачал головой и полез в шкафы за старыми газетами, застелить стол. На этот раз в дверь постучали осторожно. За дверью стоял невысокий, необычайно широкий в плечах матрос, державший в руках парашютную сумку от запасного парашюта.
«Я к брейку от баллонов», – возвестил он, заходя внутрь. «Показывай, что принес», – чуть ли не приказным тоном потребовал я, рассматривая салагу.
Матрос вытащил из сумки одну за одной 3 чудесных буханки, еще горячих и источавших аромат свежей выпечки. «Не будем ссориться со старшим призывом, обижать младший и нарушать соглашение». Я достал из тайника взрыв-пакеты и передал посыльному. Матрос в мгновение ока спрятал взрыв-пакеты, а я так даже и не понял, куда.
«Разрешите идти, товарищ Стармоз?» – обратился он ко мне. «Слышь, а тебя как зовут?» – решил я позабавить себя беседой с молодым. «Степан. Фамилия Падылист». «Падылист, ярый анонист».
Хохма как-то сама пришла в голову. Матрос ничуть не обиделся и только хмыкнул.
«Да не, я атлетикой занимаюсь, качаюсь, штангу таскаю». «У нас замком группы тоже на этом повернутый. Все гантели переломал».
Вспомнил я про увлечение Федосова.
«Давай, матрос, к себе в расположение. Смотри, не засветись там никому». «Есть!» – козырнул Степан и резво умчался.
Наслаждаясь спокойствием, я вставил в магнитофон кассеты, переданные Масловым. Весьма мелодично заблеял какой-то незнакомый мне певец. «Пойдет», — решил я и начал накрывать на стол. Кашу было бы неплохо разогреть вместе с тушенкой. Сухой спирт от минеров еще оставался, но он жутко вонял. Вот делать мне нечего. Лег бы себе и спал спокойно. Сам себе проблем подкинул. Пойти, что ли, Михаила Михайловича еврея баталера расспросить? За спрос денег не берут. Хотя этот может. На всякий случай взял с собой оставшийся взрыв-пакет. Миша самозабвенно копался в куче старого шматья. Ему тоже несказанно повезло. Баталер из Холодной убыл вместе с Анечковым. Командиры групп, ротные и заместители участвовали в учениях и в казарме почти не появлялись. Так что Михель оставался за главного на палубе. Выслушав мой вопрос, он почесал нос и сказал, что это в принципе возможно. А увидев взрыв-пакет, достал откуда-то из шкафов маленькую железную плитку на спиралях.
«Кстати, у меня тут кое-чего не достает из ротного имущества, а именно 2 больших лопат. Так вот, могу сменять агрегат на эти самые лопаты.
Караси вышареные, товарец попридержу, с других групп баталеры уже приходили».
«А ты как же без плитки?»
Михель хмыкнул и вытащил из загашника точно такую же, но новенькую и блестящую. Пообещав вернуть все в целости и сохранности и вычищенном состоянии, я попрыгал к себе. И к моменту, когда в казарме раздался грозный рык Федосова
«Группа, строится возле оружейной комнаты!»
Стол был уже накрыт. Я напластал сало и сыра, разогрел и даже поджарил перловки и гречки. Заправил их тушенкой прямо в банках. И вскипятил полную 3-литровую банку воды для чая и кофе. В баталерку ввалился Федос и начал громко возмущаться. «Вот что ты не спишь? Я же Каплею доложил, что ты прибыл. Он приказал проконтролировать, чтобы ты выспался от пуза. «Блин, прикинь, мы ужин просохатели. Этим придуркам мечманец Маркуша сказал, что мы на аэродроме питаемся. И наш ужин раздали нахрен молодняку. Они же вечно голодные».
«А чем это...»
Я с видом фокусника отдернул газету, накрывавшую стол.